Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Госдума России намерена выяснить, кому именно принадлежит компания «Росукрэнерго». Завершено расследование дела об обвале крыши бассейна в поселке Чусовой. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила прошедшие в Белоруссии выборы как недемократические. В Госдуме готовится парламентский запрос к генпрокурору Владимиру Устинову о прокурорской проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго». В январе Госдума по предложению депутата от фракции «Родина» Олега Шейна поручила комитету по собственности выяснить, кому принадлежит фирма «Росукрэнерго», выступающая посредником при сделках по поставкам газа на Украину, говорит Олег Шейн.
Понимание финансовой прозрачности, нет понимания и другого. Сколько же у нас непосредственно получает «Газпром» при поставках данного газа, и сколько у нас получает государство при поставках данного газа? Ведь что получилось в январе? Огромный международный скандал, который существенным образом испортил отношения России с Украиной, который существенным образом обострил отношения России с ближним зарубежьем, как минимум. Если теперь выяснится, что сырбор шел лишь ради чисто частных коммерческих интересов, это однозначно основание для возбуждения уголовного дела.
Сказал Шейн в интервью «Радио Свобода». По его словам, в официальных ответах ФСБ, МИДа и торгово-промышленной палаты сказано, что они не располагают информацией, кто перепродает российский газ. «Газпром» отказался давать информацию, ссылаясь на то, что договоры являются коммерческой тайной. Прокуратура Пермского края завершила расследование дела о падении крыши бассейна в поселке Чусовой. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено трем специалистам компании «Уралпромэкспорт». «Уралпромэксперт». Следствие установило, что, проводя техосмотр здания, они представили ложные сведения о состоянии несущих конструкций. При обрушении кровли бассейна 4 декабря прошлого года погибли 14 человек, в том числе 10 детей. В Нижнем Новгороде в среду было совершено нападение на гражданина Малайзии. Известно об этом стало только сегодня. 22-летнего студента Нижегородской медицинской академии ударили по голове. Нападавшие ничего у иностранца не отняли. Студент из Малайзии госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 6 апреля два милиционера без видимых оснований задержали 12-летнего Никиту Гладышева в подъезде его дома. Они жестоко избили мальчика и надели на него наручники. Никита Гладышев до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга, травмой гортани, множественными ушибами и ссадинами. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с осуждением прошедших в Белоруссии президентских выборов как недемократических. Автор доклада, эстонский парламентарий Андерс Херкель, сказал.
Некоторые аналитики в Беларуси и других странах используют термин «суверенная демократия». Конечно, Белоруссия – суверенная страна, но демократические стандарты не могут быть различными, они должны соответствовать стандартам международных организаций. И не бывает демократии с ограниченным плюрализмом, с ограничением свободы масс-медиа и без свободных выборов. Голосование 19 марта было абсолютно непрозрачным для международных наблюдателей.
Сказал автор доклада в ПАСЕ. Член российской делегации Виктор Колесников заявил, однако, что не видел никаких нарушений.
Будучи в составе краткосрочных международных наблюдателей от ОБСЕ и посетив 9 избирательных участков в городе Минске, я просто стремился найти нарушение общепризнанных стандартов. Но мне, откровенно говоря, не повезло. Однако я видел потоки избирателей и пожилых, и молодых, идущих к урнам, разговаривал с ними, пытаясь дипломатично узнать их настроение и слыша ответ, который они давали с гордостью, что результаты вы увидите при подведении итогов голосования.
Сказал член российской делегации в ПАСЕ.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Киргизии обвинили в нападении на правозащитника Эдиля Байсалова сторонников экс-президента Аскара Акаева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Киргизский президент Курманбек Бакиев обвинил в покушении на правозащитника Эдиля Байсалова сторонников бывшего главы государства Аскара Акаева. Как заявил президент, это хорошо спланированная акция против нынешней власти. Некоторые политики всячески раскачивают лодку и готовы пойти на все, подчеркнул президент. Премьер-министр Феликс Кулов на экстренном заседании правительства поручил Министерству внутренних дел принять незамедлительные меры для нейтрализации криминального авторитета номер один и уволить силовиков, сотрудничающих с организованной преступностью. Дальнейшее бездействие государственных органов отпугивает инвесторов и негативно влияет на международный имидж Киргизии, отметил Кулов. Известный политолог Александр Князев в этой связи заявил о том, что, цитирую, президент Бакиев лично ответственен за происходящее в республике и совершает неуклюжую попытку свалить с больной головы на здоровую. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Узбекистане суд сократил срок заключения одного из лидеров оппозиции Санджара Умарова. Андрея Берг, представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch, побывавшая в зале суда, сообщила нашей радиостанции.
Он был приговорен к 10.5 годам с автоматической амнистией, сократившей срок на четверть. Так что фактический приговор 7 лет и 8 месяцев.
Берг выразила обеспокоенность состоянием здоровья Умарова. По ее словам, он вел себя очень странно. Правозащитники опасаются, что Умарова могли накачать психотропными веществами. По мнению оппозиции, Умарова преследует за критику властей после кровавого подавления волнений в городе Андижан. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Госдума России намерена выяснить, кому именно принадлежит компания «Росукрэнерго». Завершено расследование дела об обвале крыши бассейна в поселке Чусовой. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила прошедшие в Беларуси выборы как недемократические.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Мир следит за развитием ядерной программы Ирана. Журналисты Бурятии заявляют о притеснениях со стороны властей. Пьер Ришар на съемках кинофильма в Вологодской области играет Деда Мороза. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа информационной программы «Время свободы» – международная и очень политическая. Ситуация вокруг иранской ядерной программы продолжает оставаться в центре внимания ведущих стран мира и, конечно же, руководства ООН. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей сегодня проводит в Тегеране переговоры, пытаясь убедить иранские власти прекратить ядерные разработки и возобновить сотрудничество с международными инспекторами. Эль-Барадей должен в конце апреля представить отчет в Совет Безопасности ООН, который вновь обсудит ядерную программу Тегерана. Напомню, Совет Безопасности требует от Ирана остановить все подобные разработки, иначе против него могут быть введены санкции. Эту позицию международного сообщества еще раз подчеркнул и глава МАГАТЭ.
Я намерен обсудить, как мы можем сделать, чтобы Иран действовал в соответствии с требованиями международного сообщества. Иранские власти должны завоевать доверие, предприняв определенные шаги, включая отказ от производства обогащенного урана. Только так может быть восстановлено доверие к Ирану в глазах мирового сообщества и прояснены основные вопросы.
Сказал Мохаммед Эль-Барадей. Также считает и генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он призвал Тегеран к диалогу с международными организациями.
Иран настаивает на том, что у его ядерных разработок мирные цели. Если это так, они должны предоставить международному сообществу соответствующие доказательства и совместно работать над решением проблемы.
Заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Вчера по поводу ситуации вокруг Ирана высказалась и госсекретарь США Кондолиза Райс. Об официальной американской реакции и о мнении американских экспертов по поводу иранской ядерной программы рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс воспользовалась встречей в Вашингтоне с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгуемой, чтобы публично прокомментировать позицию своей страны в свете развития событий, связанных с иранской ядерной программой. Мы намерены неуклонно следовать нашему курсу дипломатии. Мы надеемся, что обговоренная и согласованная дипломатическая политика, за которой стоит весь мир, убедит Иран в необходимости вернуться назад в рамки требований международного сообщества. Эти требования известны, и Иран должен с ними согласиться. Госсекретарь США добавила, что не будет настаивать на чрезвычайном созыве Совета Безопасности ООН. По мнению Кондолизы Райс, Совет Безопасности должен начать действовать лишь после того, как к 28 апреля получит отчет Международного агентства по атомной энергии о том, выполнены ли требования Совета о возврате Ирана к сотрудничеству с МАГАТЭ. Известный американский политолог и президент консалтинговой компании «Евразия» Йен Бремер считает, что последние действия Ирана носят отнюдь не спонтанный характер. Иран все хорошо рассчитал. Прежде всего, я имею в виду выбор времени заявления о первом обогащении урана. Это произошло через 2 недели после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, но за 2 дня до прибытия главы МАГАТЭ Эль-Барадея в Тегеран. Выглядит это явно провокационно. Эта новость была с восторгом прокомментирована не только нынешним президентом Ирана Ахмадинеджадом, но и бывшим президентом страны Рафсанджани. Таким образом, Иран показывает, что решение принимает не один случайный безумец, а вся иранская элита. И это, несомненно, жесткий сигнал любому, кто рассчитывает, что разрешить кризис вокруг Ирана можно только средствами дипломатии. Сказал американский политолог, президент консалтинговой компании «Евразия» Йен Бремер.
Великобритания разделяет позицию США по этому вопросу, однако также призывает к сдержанности и переговорам. Вчера на пресс-конференции в Москве посол Великобритании Энтони Брентон сказал по этому поводу.
Мы не считаем, что вчерашнее заявление иранских властей помогает нам разрешить ситуацию. Мы старались вместе с нашими европейскими ближайшими союзниками, с американскими партнерами, конечно, вместе с Россией добиться того, чтобы Иран пришел к соглашению с тем, что связано с Международным агентством по ядерной энергии. И мы рады тому, что Совет Безопасности, включая Россию, занимается этим вопросом и то, что Ирану было сказано, какие шаги хотелось бы, чтобы Иран предпринял. И мы ждем того, чтобы иранские власти ответили на это предложение, действовали в союзе с международными органами, которые занимаются ядерной энергией, и также в близком сотрудничестве с Россией.
Сказал посол Великобритании в России. Франция, в свою очередь, считает, что пока рано говорить о том, насколько далеко продвинулся Тегеран в ядерных разработках. Французский представитель в ООН Жан-Марк де ля Сабльер заявил.
Мы очень внимательно следим за тем, что говорят иранцы, и я должен заявить о своей обеспокоенности. Но нам нужно знать больше, чтобы понять смысл иранского заявления.
Это был французский посол в ООН. И, конечно же, особенно пристально следят за развитием событий вокруг иранской ядерной программы в Израиле. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Израильские эксперты отмечают, что первый успех совсем не означает, что Иран тут же сможет создать достаточное количество топлива для управления реактором или материалов, необходимых для начинки ядерной боеголовки. На создание бомбы уйдут годы. И все же у руководителя военной разведки Израиля Амоса Ядлина и эти достижения Ирана вызывают серьезные опасения. В интервью газете «Гаарец» он выразил надежду, что международное сообщество не попадется на удочку Тегерана и в скором времени найдет пути, чтобы заставить Иран полностью свернуть свою ядерную программу. Ядлин считает, что ни Израиль, ни Запад не имеют полной информации о состоянии иранской ядерной программы. В Израиле особенно остро реагируют на ядерные амбиции Ирана в связи с угрожающими заявлениями иранского президента Махмуда Ахмадинеджада в адрес еврейского государства. Не так давно Ахмадинеджад заявил, что Израиль должен быть стерт с карты мира. Режим с весьма радикальной идеологией и искаженным восприятием реальности, что явствует из этого заявления, в совокупности с ядерным оружием, мне кажется, это очень опасная комбинация, с которой никто в международном сообществе мириться не станет. Сказал представитель израильского МИДа Марк Регев. Однако в среду ветеран израильской политики Шимон Перес сказал в интервью радиостанции «Голос Израиля», что следует набраться терпения и оставить Америке разбираться с этим делом. По мнению Переса, Израиль не должен действовать в одиночку, как это было в 1981 году, когда его ВВС разбомбили атомный реактор в Ираке. Комментарии Шимона Переса, в общем-то, созвучны с позицией официального Иерусалима, который уже давно прилагает усилия к тому, чтобы проблема Ирана решалась на международном уровне. Иран угроза не только для Израиля. Иран – глобальная угроза. Иран, возможно, самая большая на сегодняшний день угроза всему миру, заявил посол Израиля в ООН Дан Гиллерман.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственной Думе России готовится парламентский запрос генеральному прокурору о проверке договора между «Газпромом» и компанией «Русукрэнерго», выступающей посредником при сделках по поставкам газа на Украину. Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге приняла резолюцию с осуждением прошедших в Белоруссии президентских выборов как недемократических. В Минске тем временем суд оставил под стражей экс-кандидатов в президенты Белоруссии, лидера оппозиционной социал-демократической партии Александра Казулина. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения 12-летнего школьника сотрудниками милиции. Школьник до сих пор находится в больнице. Я хотел бы напомнить, что в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Сегодня в числе главных тем. Частная собственность на лес. Будет ли на Украине государственная пресса? Насилие в семье. Отсутствие культуры или культура прошлого? Повтор программы завтра в 2 часа ночи и в 10 утра. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Александр, добрый день. В газете «Вашингтон-Пост» журналист и научный сотрудник Клермонского института Марк Хелприн предлагает поразмышлять, как может сложиться ситуация, если провалятся дипломатические усилия Запада по урегулированию вопроса иранской ядерной программы. Автор пишет: «Заявления Ирана о мирном характере его ядерных амбиций вполне укладываются как в исламскую доктрину «так и я», согласно которой неверным не надо говорить всей правды, так и в западную доктрину государственной тайны. То есть эти заявления являются частью стратегии обмана и ложных компромиссов, применяемые для того, чтобы выиграть время. Администрации Буша, пишет автор, понадобилось почти 3 года, чтобы, преодолев сопротивление МАГАТЭ и передать иранское досье в Совет Безопасности ООН, где Иран все равно встанет под защиту России и Китая, которые превратят любую резолюцию в бессмыслицу, либо наложат на нее вето. Если к Ирану будут применены санкции, то он сможет продавать нефть Китаю в обмен на необходимый ширпотреб. Иран будет торговать нефтью на черном рынке, а потом, неизбежно став обладателем ядерного оружия, вернется в мировую экономику, заставив Запад отступить. Автор пишет, что если бы Россия не вела двойную игру, она бы не согласилась в декабре прошлого года продать Ирану 29 зенитно-ракетных комплексов. Россия и Китай могут действовать даже вопреки своим интересам, поскольку они всегда по-другому относились к ядерному оружию и обращались с ним тоже по-другому, и они всегда готовы жить в опасной зоне. К тому же иранские ракеты менее всего будут нацелены на них. Автор публикации считает, что в случае провала дипломатических усилий и санкций в отношении Ирана Соединенные Штаты в качестве одного из вариантов могут применить вооруженную силу. Об этом пишет журналист и научный сотрудник Клермонского института Марк Хелприн в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, есть ли интересные темы, связанные с Россией, интересные материалы сегодня?
Газета «Вашингтон-Таймс» пишет о том, что Россия рассчитывает использовать саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге предстоящим летом для того, чтобы убедить Соединенные Штаты и другие промышленно развитые страны в том, что она разделяет их ценности и что в грядущие несколько десятилетий Россия будет самым политически безопасным мировым источником нефти и газа. «Вашингтон Таймс» ссылается на одного из российских официальных лиц, которые на условиях анонимности утверждает, что ожидаемое подписание соглашений об энергетической безопасности между руководителями «Большой восьмерки» менее важно, чем само восприятие России высокопоставленными гостями саммита. То же лицо, сообщает газета, говорит о политической нежелательности для лидеров Запада переносить саммит в другое место в знак протеста против отката России от демократии, поскольку тем самым будет упущен шанс поговорить с Россией о ее нефтегазовых поставках, которые, видимо, будут играть все более важную роль в свете ухудшения обстановки на Ближнем Востоке. Тот же анонимный высокопоставленный чиновник утверждает, что у России те же самые основные ценности в области свободы и демократии, что и у других стран. Хотя иногда, говорит он, можно спорить о тактике и способе действия. Газета напоминает, что у президента Буша с президентом Путиным хорошие личные отношения, однако это не мешает им публично критиковать друг друга, иногда в жесткой манере. Пишет об этом газета «Вашингтон Таймс». Александр?
Большое спасибо, Алан. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными материалами сегодняшних американских газет на политические темы вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди репортаж на актуальную российскую тему. Противниками объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, референдум по которому назначен на 16 апреля, недавно заинтересовались сотрудники отдела по противодействию организованной преступности и терроризму МВД Бурятии. Оперативники допросили в Улан-Удэ журналиста, писавшего статьи против этого объединения, а потом арестовали тираж с листовками аналогичного содержания. Кроме того, от журналистов и правозащитников требуют прекратить агитацию. Сегодня на пресс-конференции в Москве, посвященной этим событиям, побывала корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
О подробностях противостояния сегодня рассказали представители бурятской диаспоры в Москве. По их словам, жители Усть-Ордынского бурятского автономного округа не заинтересованы в объединении с Иркутской областью. В Улан-Удэ к идее объединить субъекты весьма неоднозначные отношения. Во всяком случае, именно здесь представители общественных и правозащитных организаций начали агитационную кампанию, призывающую жителей регионов голосовать против объединения. Первыми жертвами этой борьбы стали журналисты, поддерживающие противников объединения. В минувшую пятницу сотрудники отдела по противодействию организованной преступности и терроризму МВД Бурятии вызвали для объяснений журналиста газеты «Информполис» Евгения Хамаганова под тем предлогом, что некие злоумышленники похитили его автомобиль. Несмотря на то, что автомобиля у Хамагановой не было, он согласился приехать в участок. Однако там с ним стали разговаривать на совсем иную тему.
Вопрос был задан такого рода, что вот один из наших сотрудников является уроженцем Усть-Ордынского округа. Нам очень любопытно, как вы к этому относитесь. Я ответил, что абсолютно не согласен с этим объединением. Ничего хорошего оно не принесет. После этого был задан вопрос, с какой целью и для чего я посетил территорию Иркутской области Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в феврале этого года.
Позже выяснилось, что все, о чем Евгений Хамаганов рассказывал в доверительной беседе, оперативники занесли в протокол. Ему же пригрозили административной ответственностью, если продолжит критиковать возможность слияния Иркутской области и Усть-Орды, и уголовной за пропаганду экстремизма и разжигание национальной розни, если он подробно не расскажет об активистах движения против объединения. Тем не менее, активисты молодежных организаций, выступающих против объединения субъектов, намерены продолжать борьбу, говорит представитель бурятской диаспоры в Москве Марина Сайдукова.
Мы дальше, несмотря на перегибы власти, будем исключительно подчеркнуто корректно в рамках демократических процедур существующего закона Российской Федерации свои права мы будем продолжать отстаивать.
Пока же, по словам Марины Сайдуковой, сотрудники отдела по противодействию организованной преступности и терроризму МВД Бурятии продолжают переубеждать несогласных. В частности, в Улан-Удэ арестован тираж правозащитной газеты «Слово» и агитационные листовки движения «РХЕ», предназначенные для отправки в Усть-Орду. А руководителю типографии эти листовки печатавшему отказано в аренде помещения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 50 лет назад, в первой половине 1956 года, в Антарктиде открылась первая советская исследовательская станция «Мирный». Исследованием Южного полярного региона посвящена проходящая в эти дни в Петербурге конференция «Россия в Антарктиде». Одно из самых крупных мировых антарктических открытий – это подледное озеро в районе станции «Восток». Как считают ученые, воды этого озера содержат отложения, анализ которых может дать информацию об экосистеме Земли, существовавшей сотни тысяч лет назад. Бурение скважины в подледном озере в свое время было начато, вопреки практике, без обращения в комиссию ООН по оценке окружающей среды. Однако в середине 90-х годов, когда до поверхности воды осталось всего 130 метров, этот проект остановили. Теперь работы возобновлены, ученые планируют завершить бурение в 2007 году. Об исследованиях подледного озера в Антарктике корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович побеседовала с начальником российской антарктической экспедиции Валерием Лукиным.
Как мировое научное сообщество относится к продолжению исследования России антарктического глубинного озера «Восток»? Ведь не секрет, что появлялись довольно резкие высказывания некоторых ученых против таких исследований.
Безусловно, каждый человек и каждый отдельный специалист имеет право на свою точку зрения. И вот это точка зрения некоторых иностранных специалистов, в основном работающих в Соединенных Штатах, в Великобритании.
Ну, я знаю, что французский ученый, вот Жан-Робер Пети, тоже выступал против. Того, чтобы...
Но сейчас он категорически за, потому что он участвует в этом проекте, он получает деньги на эти исследования.
А вот, кстати, участие других в проекте, чтобы они увидели соблюдение всех экологических...
Мы открыты, но эта гонка как полет на Марс или на Луну. Вот кто был первый? Вот выиграли американцы эту гонку в полете на Луну, и закрылась в Советском Союзе лунная программа. Вот выиграет Россия эту гонку с подледниковыми озерами, и пропадет интерес к подледниковым озерам у других. То есть правительства не будут финансировать эти исследования.
Как соблюдаются при бурении озера «Восток» необходимые методы, чтобы не навредить?
Разработаны специальные процедуры. После того, когда вступил в силу протокол по охране окружающей среды договора об Антарктике, это произошло в 1998 году, был в системе договора об Антарктике образован комитет по охране окружающей среды. Разработаны специальные процедуры. Так вот, наша экспедиция полностью выполнила все процедуры комитета по охране окружающей среды и протокола. Более того, данная технология прошла и получила положительное заключение государственной экологической экспертизы Российской Федерации на этот проект. Мы получили официальное разрешение специальной комиссии России на проведение этих работ, поэтому мы полностью выполняем все национальные и международные требования и законодательства.
Можно ли судить по получаемым сейчас пробам о возрасте этого озера и о существовании в нем живых организмов?
Пока пробы воды, которые мы получаем, еще в чистом виде их не получили. Проникновение в водную толщу озера еще не осуществилось. Оно произойдет, я надеюсь, года через два. Пока мы имеем пробы замерзшей воды из поверхностного слоя озера. Возраст этот порядка 140-200 тысяч лет. А что касается живых организмов, то по данным молекулярных биологических анализов, которые выполняются нашими специалистами из Петербургского института ядерной физики, установлено, что очень лед этот чрезвычайно чистый, то есть буквально 1-10 клеток живых на миллилитр воды. То есть, скорее всего, поверхностный слой воды озера, он абсолютно безжизненен, а живые организмы, и это, видимо, скорее всего, бактерии и археи, можно обнаружить только в придонных слоях этого озера и в его осадках.
Нет опасений, что существующие в озере Восток бактерии при изъятии проб распространятся на Земле?
Безусловно, опасения существуют, но для этого существуют специальные методики, которые предохраняют этот процесс. Ведь когда те же самые американцы отправляли свой спускаемый аппарат на Марс и брали там пробы, ведь тоже существовало опасение, что Землю можно заразить совершенно неизвестными живыми организмами. Но ведь существуют определенные методы, и этими методиками наши специалисты российские владеют, безусловно, и они все будут применяться в тот момент, когда осуществится проникновение в озеро.
Вот за этот год сколько пробурено?
Мы летний сезон смогли пробурить 27 метров. Таким образом, нас отделяет сейчас от забоя скважины до водной толщи озера около 100 метров.
Мы беседовали с начальником российской антарктической экспедиции Валерием Лукиным.
А материал подготовила Татьяна Волович. Я хочу еще раз напомнить, что в 9 вечера по московскому времени в нашем эфире российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем сегодня 50 лет театру «Современник» и 55 лет лидеру группы рок-группы «Звук ему» Петру Мамонову. Программа повторяется завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственной Думе России готовится парламентский запрос генеральному прокурору о проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго», выступающей посредником при сделках по поставкам российского газа на Украину. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с осуждением прошедших в Белоруссии президентских выборов как недемократических. В Минске тем временем суд оставил под стражей экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиционной социал-демократической партии Александра Козулина. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения 12-летнего школьника сотрудниками милиции. В Тегеране глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей пытается вновь убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера. Суд в Москве признал законным отказ Министерства юстиции зарегистрировать национал-большевистскую партию. У здания Таганского суда на лимоновцев, ожидавших вердикта, напали около 40 молодых людей. Завязалась драка. Один человек госпитализирован, четверо задержаны. В Госдуму России внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу могут выйти около 15 тысяч человек. Окончательный вариант нового гимна Афганистана запишет для истории Бетховенский оркестр в Бонне. Оркестром будет дирижировать автор музыки, уроженец Афганистана Бабрак Васса. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 13 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1971 году на экраны вышел американско-норвежский фильм «Один день Ивана Денисовича» режиссера Каспера Вреде по сценарию Рональда Харвида. 13 апреля 1972 года кинообозреватель «Свободы» Владимир Матусевич выступил с рецензией на книгу о том, как делался этот фильм.
Покоренный универсальностью Солженицынского шедевра, Рональд Харвуд и его друг и коллега, режиссер Каспер Вреде, решили претворить повесть «Плоть и кровь» экранных образов в действительность. За осуществление этого замысла им пришлось бороться более 6 лет. Фильм должен был строго придерживаться литературного первоисточника. Спасение пришло неожиданно. Каспер Вреде дал прочесть повесть Солженицына молодому, но уже занявшему прочное место в ряду серьезнейших мастеров мирового экрана английскому актеру Тому Кортни. Он был настолько захвачен произведением, настолько одушевлен возможностью создать образ Ивана Денисовича, что решил пожертвовать всем своим состоянием. Так возникла первоначальная финансовая база. Так началась полоса удачи. В 1968 году Каспару Вреде удалось заинтересовать своей идеей руководство норвежской кинофирмы «Нуршквиль». Одновременно обнаружилось, что не только Харвуд, Вреде и Кортни готовы работать безвозмездно. К авторскому коллективу энтузиастов присоединился вскоре один из ведущих кинооператоров современного мирового киноискусства Свен Нюквист, постоянный сотрудник шведского режиссера Ингмара Бергмана. Он нашел идеальное место для натурных съемок на северо-востоке Норвегии. Здесь была воздвигнута точная копия советского концлагеря. Достаточно сказать, что на протяжении всего периода съемок температура колебалась между 24-34 градусами ниже нуля. Сотни людей, английские и норвежские актеры, техники, местные жители, выступавшие в качестве статистов, работали практически бесплатно, работали трудно, работали с никогда ранее не испытанным чувством высокой, всеохватывающей духовной одержимости. То, о чем рассказывается в книге, волнующая история о покоряющей власти искусства. Это история о том, как талант Солженицына объединил людей различных национальностей в едином волевом порыве, преодолевшем, казалось бы, непреодолимые трудности. И этот высокий накал духовного горения объясняет, почему фильм «Один день Ивана Денисовича» оказался по самому строгому счету достоин книги Солженицына.
Кинообозреватель Владимир Матусевич о книге «Как делался фильм «Один день Ивана Денисовича». Радио «Свобода». 13 апреля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Atmel Corporation анонсировала выход микросхемы, предназначенной для использования с лазерными головками, работающими как с дисками HD-DVD, так и с дисками Blu-ray. Кроме того, микросхема будет поддерживать традиционные DVD и CD форматы. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Такое универсальное решение представлено в отрасли впервые. До настоящего момента конструкторы, которым предстояло реализовать функции чтения HD-DVD, Blu-ray, DVD и CD в одном накопителе, должны были использовать 4 разных чипа. При использовании чипа Atmel чтение всех форматов можно добиться при помощи одной микросхемы. Минимальная цена микросхемы составит менее $3.
Новости коротко. Компания Fujitsu станет первым производителем компьютеров, на которых будет установлен привод для работы с дисками в формате Blu-ray. Первые настольные компьютеры, оборудованные приводом для чтения дисков Blu-ray, появятся в Японии в июне. Настольный компьютер поступит в продажу по цене более $5000. Примерно в то же время Fujitsu выпустит ноутбук, оборудованный приводом HD-DVD. Ноутбук будет стоить более $3000. В середине мая компания Toshiba выпустит на японский рынок ноутбук Cosmia G30. Оптический привод, которым будет оборудован компьютер, сможет читать диски формата HD-DVD. Кроме того, привод сможет читать и писать на диске DVD и CD. В ноутбуке реализована система защиты от копирования, которая будет встроена в сам оптический привод HD-DVD. Ноутбук поступит в продажу по цене более $3000. Газета «Ведомость» со ссылкой на официальный пресс-релиз сообщила, что до конца года компания Google откроет в Москве центр разработок и исследований. Как сообщается в пресс-релизе, Google планирует привлечь талантливых российских инженеров к разработкам продуктов, ориентированных как на российский, так и на глобальный рынок. Исследовательские центры компании уже работают в Японии, Великобритании, Китае и других странах. В четвертом квартале 2005 года компания потратила на научно-исследовательские разработки 157 миллионов долларов, то есть около 8% своих доходов.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Великом Устюге на вотчине российского Деда Мороза начались съемки российско-французского фильма «Где живет Пэр Ноэль» с участием Пьера Ришара и Софи Марсо. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Вологде Алексея Завьялова.
В центре фильма «Сказки для взрослых» судьбы двух героев – французского писателя Франсуа Фурнье и Деда Мороза. Писатель не верит в существование сказочного волшебника до встречи с ним. Обоих в картине играет известный на весь мир актер Пьер Ришар. По словам генерального продюсера ленты Руслана Витренюка, Ришар даже внешне напоминает российского сказочного волшебника.
Дед Мороз, он ассоциируется с добром. И вот в глазах у Пьера я увидел, они не поменялись с того самого последнего кадра в фильме «Игрушка», когда вот мы в финале смотрели, и мы понимали, что почему-то у нас вот ком в горле встает. Они остались точно такими же, несмотря на то, что Пьеру сейчас 71 год. Дед Мороз, он не может быть молодым.
Это уже вторая роль Пьера Ришара в фильмах Руслана Витренюка. Совсем недавно он снялся в картине «Парижане». Несмотря на большую занятость в театре, Пьер согласился играть и в этой ленте. По словам Руслана Витренюка, ему понравился сценарий.
Он любит Россию. Когда мы с ним сидели, разговаривали, он говорит, если вот получится сценарий такой, как я его вижу, то я с радостью приму участие в этом проекте. Он прочитал сценарий, он сказал, мне понравилось. Ради этого я готов научиться пить водку и постараться не замерзнуть.
Сценарий для фильма написал режиссер и сценарист Сергей Рогожкин. Он уже несколько дней живет на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, присматривается к натуре. В фильме появится еще одна парижанка Софи Марсо, которая приедет в Великий Устюг осенью. Также в картине заняты российские звезды Амалия Гальданская, Лиза Боярская, Наталья Селезнева и Иван Стебунов. Маргарита Терехова выступит в неожиданной роли. Ей предстоит сыграть жену Деда Мороза, Снежную Королеву. По словам генерального продюсера Руслана Витренюка, бюджет картины составляет 3,5 миллиона долларов.
Очень большую часть бюджета фильма съедают гонорары западных актеров. Если спросить, а что, нельзя наших найти? Конечно, можно. Но основная идея у меня, чтобы про Деда Мороза узнали в Европе и в Америке. Там они хорошо знают про Санта-Клауса, про Пьера Ноэля. Хочется, чтобы они знали также, что вот в России есть Дед Мороз. И что если мы говорим о культуре, о костюмах, о праздниках, которые в эти дни проходят, такие празднества, которые есть у нас, к сожалению, я не видел нигде.
Изначально планировалось, что съемки «Зимней натуры» пройдут в марте, пока не растаял снег. Однако начало работы над картиной пришлось отложить до апреля. Так что зимние эпизоды картины будут сняты при помощи аппарата, производящего искусственный снег. Кинематографисты уверены, что фильм будет готов к концу нынешнего года. В российском прокате он пойдет под названием «Где живет Дед Мороз». Генеральный продюсер картины Руслан Витренюк пообещал, что премьера обязательно пройдет в Великом Устюге, на родине Деда Мороза. Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
В эфире «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Кирилл Кобрин на самой, на его взгляд, любопытной сетевой публикации на политическую тему.
Самая острая международная тема сегодня – ядерная программа Ирана. Тегеран заявляет о своем вступлении в клуб ядерных держав, однако пока это только слова. Иранских возможностей явно не хватает даже для выработки топлива для одной атомной электростанции, не говоря уже о атомной бомбе. Между тем, повод для беспокойства уже есть, и повод очень серьезный. Особую тревогу вызывает отсутствие четкой позиции у самого Ирана. Он то заявляет о готовности к компромиссу, то вдруг отказывается от своих обязательств. Одним из таких обманутых партнеров по переговорам оказалась и Россия. Именно российской политике в связи с конфликтом вокруг иранской ядерной программы посвящен редакционный комментарий на интернет-сайте «Газета.ру». Статья называется «Опасное обогащение».
Громкие заявления Ирана об успешном обогащении урана и даже о владении термоядерным синтезом, несмотря на большие сомнения в их правдоподобности, превращают внешнеполитическую миссию России в этой стране в главную задачу отечественной дипломатии на мировой арене. Причем в силу особого характера нашего контрагента, Иран, одно из самых экстремистских исламских государств мира, демонстрирующее постоянную недоговороспособность ни с Западом, ни с международными организациями, глобальная безопасность безопасность в этой миссии важнее российских коммерческих интересов и нашего геополитического соперничества с США.
Авторы комментария считают, что после распада СССР Россия, уже не имеющая возможности претендовать на мировое господство, выбрала себе необычную внешнеполитическую роль. Подробнее о том, почему и как Россия разыгрывает эту роль, редактор отдела комментарии сетевой газеты «РУ» Глеб Черкасов.
Известие о том, что Иран стал ядерной державой, вызвало тревогу в США и неоправданный и неожиданный рост оптимизма в России. Хотя насчет неожиданности тут можно и поспорить. Дело в том, что Россия давно уже пытается сыграть роль главного переговорщика с плохими парнями. И Иран между Северной Кореей – это лидеры плохих парней, с которыми как бы Россия разговаривает от имени свободного мира, и опять же представляет интересы плохих парней свободному миру. Безусловно, в случае с Ираном присутствует и финансовый интерес. Российская атомная отрасль хочет поучаствовать в иранской ядерной программе. Это выгодно, это престижно, это полезно. Но тут стоит вопрос о качестве политики. Потому что Иран, может быть, и с удовольствием смотрит за тем, как Россия представляет его функции. Однако потом никаких дивидендов России выплачивать не станет.
Мнение редактора отдела комментарии сетевой газеты «РУ» Глеба Черкасова. Получится ли у Москвы довести эту роль до конца и усилить свои внешнеполитические позиции? Мы возвращаемся к статье в газете «РУ».
Россия желает ввести от Ирана угрозу санкций или даже попыток силового решения иранской ядерной проблемы со стороны США берет на себя большую политическую ответственность в мировом масштабе. Если Москва хочет тем самым вернуть себе статус столицы, где решаются политические вопросы мирового значения, она должна доказать, что иранские власти действительно прислушаются к словам российских дипломатов. Пока таких доказательств нет. Иран морочит голову России точно так же, как и Соединенным Штатам и всему мировому сообществу.
Сетевая газета «РУ», редакционный комментарий «Опасное обогащение». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуме России готовится парламентский запрос генеральному прокурору о проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго», которая выступает посредником при поставках российского газа на Украину. Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании в Страсбурге приняла резолюцию с осуждением прошедших в Белоруссии президентских выборов как недемократических. В Минске суд оставил под стражей экс-кандидата в президенты, лидера оппозиционной социал-демократической партии Александра Козулина, задержанного 25 марта во время акции оппозиции. Московская прокуратура сегодня возбудила уголовное дело по факту избиения 12-летнего школьника сотрудниками милиции. Ребенок до сих пор в больнице. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Тарифилов.
В России будут закрыты примерно 100 пунктов пропуска через границу, которые за минувшие год-два не использовались для перемещения грузов. Об этом сегодня сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по данным министерства, в стране существует 441 пункт пропуска через границу, из них 156 автомобильные. Оставшиеся пункты пропуска правительство России намерено по возможности выкупить федеральную собственность, модернизировать и навести там порядок, говорит премьер Михаил Фродков.
Не решаете проблемы, откладывая в долгий ящик. Мы негативно влияем на систему регулирования в стране и в результате фактически загоняем бизнес в криминальную среду. И выбор-то у нашего бизнесмена небольшой. И начинается он практически с тех условий, которые он выбирает на таможне.
Совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту увеличился в феврале на 23% и составил в эквиваленте 5 миллиардов 100 миллионов долларов. Такие данные сегодня опубликовал Центральный банк страны. Доля европейской валюты в общей структуре спроса в феврале увеличилась до 20% против 17% в январе, а доля доллара сократилась, соответственно, с 83% до 79%. Такая динамика валютных предпочтений граждан, по экспертным оценкам, связана с ослаблением американской валюты внутри страны. Между тем, по мнению главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, на мировом финансовом рынке сейчас нет предпосылок для резкого падения курса доллара.
Американская экономика показывает, в общем-то, неплохие темпы роста. Доллар вот никуда поэтому не падает существенно. Происходят вот эти вот колебания между долларом и евро на отметке 1.2, 1.22. Я думаю, что вот в отсутствие каких-либо серьезных фундаментальных причин, скажем, вдруг резкое ускорение или замедление в Европе, или такое же резкое ускорение замедления роста в Америке, этого вряд ли должно случиться. Поэтому не вижу каких-либо серьезных причин для того, чтобы доллар очень сильно поменял свой курс по отношению к евро.
Объем российского экспорта увеличился в 2005 году на 34%, примерно до 245 миллиардов долларов, за счет чего Россия в рейтинге крупнейших мировых экспортеров переместилась с 15 на 13 место. По данным Всемирной торговой организации, доля России в общем мировом экспорте составила 2,4%. Крупнейшим в мире экспортером товаров в 2005 году осталась Германия, более 970 миллиардов долларов. За ней в первой тройке Соединенные Штаты и Китай, объемы экспортных поставок которых составили 905 и 762 миллиарда долларов соответственно. Американская аэрокосмическая корпорация «Боинг» и российская корпорация ВСМПО «Ависма» в пятницу, как ожидается, подпишут соглашение о создании совместного предприятия, говорится в сообщении американской стороны. В ноябре 2004 года эти две компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее, в частности, увеличение поставок российской титановой продукции для производства гражданских самолетов «Боинг». Корпорация ВСМПО «Ависма» – крупнейший в мире производитель титана. Ее доля на этом рынке составляет около 30%. Ранее министр промышленности и энергетики Виктор Христенко говорил о том, что «Боинг» намерен привлечь к сотрудничеству и другие российские компании.
Были подписаны соглашения, были подписаны контракты по участию российских компаний в производстве новой продукции американского «Боинга», новый «Дримлайнер», самолет мечты 787, который делает «Боинг» на сегодняшний день, который с 2008 года будет поставляться на рынок. Абсолютно новая машина, которая в основном состоит из композитных материалов и в которой основные металлические элементы, все, что связано с титаном, на 70% российского производства будет.
Нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая по объемам добычи в России, в апреле 2006 года начинает в московском регионе продажу бензина различных марок под зарегистрированным товарным знаком «ЭКТО». Компания сообщает, что этот бензин по своим эксплуатационным и экологическим характеристикам превосходит топливо, производимое по государственному стандарту, соответствующему нормам Евро-3. Германская химико-фармацевтическая компания Bayer, изобретатель аспирина, опубликовала сегодня официальное предложение о покупке другой немецкой компании этой индустрии, Schering, почти за 20 миллиардов долларов. Если сделка состоится, новая компания станет крупнейшей на фармацевтическом рынке Германии. Тем не менее, объемы ее продаж будут в 2-3 раза меньше, чем у ведущих международных фармацевтических корпораций из США, Швейцарии и Великобритании. В Соединенных Штатах подписан крупнейший контракт на передачу платной автомобильной дороги в управление частным инвесторам. Власти штата Индиана передают 250-километровый участок скоростной магистрали на пути из Чикаго в Детройт и Кливленд на 75 лет в управление испано-австралийскому консорциуму Синтра Маквайр за 3,8 миллиарда долларов. По соглашению, частный инвестор, начиная с 2010 года, может повышать плату за проезд по магистрали, составляющую ныне в среднем 4,5 доллара, но не выше лимитов, устанавливаемых властями штата. В прошлом году тот же испано-австралийский консорциум заключил первую в истории США подобную сделку с властями Чикаго, получив управление на 99 лет местный участок скоростной магистрали за 1,8 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 66 копеек, на завтра 27.70. Евро сегодня стоит 33 рубля 61 копейку, курс на пятницу 33.56. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Молодые люди в Словакии, судя по недавним опросам, считают работу частного детектива одной из самых престижных и высокооплачиваемых профессий. Во всяком случае, большинство опрошенных признались, что само словосочетание «частный детектив» будоражит их воображение. Недавно с работой одного из словацких частных детективных агентств познакомилась корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
В Братиславе около 200 фирм и физических лиц, предоставляющих детективные услуги. Руководствуясь интуицией, я не стала обращаться к кустарям-одиночкам, которые засыпали меня достаточно сомнительными вопросами относительно моих возможных проблем. Выбрала я фирму с серьезной рекламой в интернете и красивым названием «Династи». В канцелярии фирмы мне сказали, что при выборе детективного агентства я поступила правильно. Не стоит радоваться дешевым предложениям, потому что качество работы детектива прямо пропорционально его цене, сказал директор частной службы безопасности «Династи» Даниэл Гайдеш.
При клиента учится цена.
Для клиента большое значение имеет цена. Она более чем на три четверти определяет его окончательное решение. Чем ниже цена, тем это выгоднее для клиента. Но это еще не значит, что он за низкую цену получит качественную услугу, потому что профессионалам необходимо заплатить. Обычно детективы от клиента получают почасовую оплату. В Словакии эта цифра колеблется от 9 до 16 долларов США за час, плюс расходы, связанные с выполнением его задачи. Например, если вы хотите уличить своего мужа в измене, то должны учитывать расходы и на бензин, и на фотопленку, и на другие вещи, которые позволят вам аргументированно заявить о желании развестись. Супружескую измену я вспомнила не случайно. По словам Даниэла Гайдаша, именно с этим наиболее часто словаки обращаются в супружеская измена и проблемы, связанные с ней. Это составляет около 75% всех наших заказов. Муж или жена хочет узнать, что делает их партнер вне дома. Такую деятельность закон разрешает. Думаю, что клиенты остаются довольны нашей работой. Собирая информацию, детектив должен придерживаться тех же законов, что и обычный человек. А здесь возникает проблема. Дело в том, что изменения в словацком уголовном законодательстве не разрешают делать тайные записи, характеризуя это как преступление. Это, по мнению руководителя фирмы «Династи» Даниэла Гайдаша, усложняет их работу.
Наш правный порядок.
Заказчики хотят иметь и видеодоказательства, но сегодня это уже невозможно. Эксперты считают, что фирма, предоставляющая лишь услуги детективов, в Словакии долго не продержится. Поэтому перспективу имеют частные службы безопасности, которые предоставляют и охрану. Однако в настоящее время репутация таких фирм в словацком обществе изрядно подпорчена. Это связано с недавней историей страны, когда таким образом мафия пыталась легализовать себя и свою деятельность. Новый закон о работе частных служб безопасности в Словакии стал более строгим. По мнению Даниэла Гайдаша, это улучшит имидж частных охранных служб и избавит их от случайных людей. Порядок получения лицензии для открытия фирмы четко определяет закон. Эти условия сейчас ужесточились. Это связано с определенными моментами прошлого, когда в частные службы безопасности попадали люди из преступного мира. Во время поступления на службу человек обязан представить доказательства, что он не был судим и что его репутация безупречна. В противном случае мы его в штат не зачисляем.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени анализировать события этого дня и подводить его итоги будет мой коллега Андрей Шарый в итоговой программе «Время свободы». Сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная тема, пожалуй, сегодня – это отношения Беларуси и Европы. Беларусь в международной изоляции. Это стало еще более ясно понятно после голосования в парламентской ассамблее Совета Европы, где обсуждалась сегодня резолюция по Беларуси. Как чувствует себя Александр Лукашенко в этой связи, кого он готовит в преемники? Мировое сообщество пытается по-прежнему убедить Иран прекратить ядерные разработки. Удастся ли это Эль-Барадею, лидеру МАГАТЭ, который находится сейчас в Тегеране? Почему, собственно, Тегеран упрямится? 100 лет назад родился ирландский писатель Сэмюэл Беккет. В чем значение его творчества и чем русский Беккет, его прочтение в России, отличается от ирландского и того Беккета, которого привыкли видеть в европейских странах? Таковы главные темы дня, главные темы выпуска. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Михаил Соколов, и в гостях у него член-корреспондент Российской академии наук, депутат Госдумы и сопредседатель фракции «Родина» Сергей Глазьев. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Я не вижу необходимости в пересмотре этого документа.
Ислам, как любая религия, призывает к миру.
Неважно последствия, убьет, не убьет, важно было запугать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если наши счета не будут разморожены, то Открытая Россия, безусловно, не сможет продолжать свою деятельность.
Они поместили меня туда, чтобы сделать из меня сумасшедшего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.